Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней программы – самосаботаж. Будем разбираться, что это такое. Если, друзья, у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте их. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И, конечно же, идет наша трансляция в YouTube-канале, в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте «Говорит Москва», присоединяйтесь. Лен, что такое самосаботаж и когда он приходит в нашу жизнь?
Это такой психический процесс, это разновидность внутреннего конфликта. Это тогда, когда мы своими мыслями, чувствами, поведением, реакциями сопротивляемся своим же целям. То есть мы чего-то хотим.
Так.
И сами же сопротивляемся тому, чтобы прийти к этой цели, чтобы достичь желаемого.
Почему мы это делаем?
По разным причинам. Нет однозначной, одной единственной причины. Единственное, что скажу, что вот это самосаботирование, оно знакомо абсолютному большинству людей. Угу. Оно бывает такое полуосознанное, то есть когда человек догадывается, то есть он так чувствует, что как-то у него это связано фактически с его нежеланием, с его сопротивлением, все события, которые разворачиваются. А бывает такое бессознательный самосаботаж, то есть когда человек, ну, как бы искренне отрицает, нет, это не я, но все время одна и та же история разворачивается. Я сегодня буду рассказывать, да. Будет попонятней. Угу. Такое ощущение складывается, что когда мы рассматриваем самосаботаж с психологической точки зрения, что какая-то устаревшая версия себя, она сопротивляется неизбежным изменениям. То есть самосаботаж обычно начинает проявляться тогда, когда человек стоит на пороге каких-то изменений.
Но боится туда шагнуть.
Ему для этих изменений нужно что-то сделать. Вот если вы его спросите, боитесь ли вы туда шагнуть. Ну, например, и возьмем самые простые какие-то такие обыденные дела. Ну, мы хотим, чтобы наша жизнь стала как-то более, например, насыщена какой-то яркостью, радостью и теплом, и мы понимаем, что у нас кроме дом-работы нет ничего. И мы хотим завести себе какое-то хобби. Ну, вот какой-то, не знаю, танцами заняться, может быть, рисовать куда-то ходить, может быть, ходить на какие-то лекции, знакомиться. Да. То есть мы осознаем, что нам не хватает этого в жизни, да? Угу. Головой осознаем, ставим галочку, нам это нужно. Но мы этого так не делаем. То есть нам говорят, мы говорим, ну, когда у меня же работа, засиживаемся также на работе допоздна, можем даже, не знаю, купить какой-то билет, но туда все равно не пойти, не знаю, на какое-то мероприятие, да, или нас куда-то пригласят, мы в последний момент откажемся, потому что...
У нас будет какая-то веская причина.
Нас нагрузили на работе, нам срочно дали напечатать какую-то бумажку. И вот это и есть тот самый самосаботаж, да, или, например, мы хотим отношений, классика жанра, но мы не хотим знакомиться, не хотим сходить на свидание, не хотим проходить через определенные фрустрации, связанные вот как раз с поиском отношений, да, потому что не с каждым человеком мы можем эти отношения получить. Там хотим, например, карьерных изменений, да, хотим сделать, чтобы у нас было повышение по должности либо повышение заработной платы, но никогда не находим удобного времени для того, чтобы, например, это попросить или как-то войти в новый проект, или как-то поговорить с руководителем, как-то посмотреть, может, даже пойти на рынок, а что предлагают, а может быть, я где-то могу взять больше. Ничего не происходит.
А почему мы вот остаемся в этом уютном болотце и не идем туда дальше? Почему мы этого боимся? Может быть, нам на самом деле это не нужно?
Когда мы задаем вопрос, почему мы этого боимся, ответ будет: я этого не боюсь, я этого хочу. Mm-hmm. На вопрос, по какой причине вы этого, ну, например, настойчиво хотите, но у вас это в жизнь так никак и не приходит, то есть вы в действиях этого не делаете, ответом будет всегда, ну, что-то мешает. Мне всегда что-то мешает. И вот эти вот, что мешает, они будут перечисляться. Я сейчас буду, когда описывать, как, во что, в какие личины превращает этот самосаботаж, да, то есть в какие костюмчики он наряжается, приходя в нашу жизнь, будет понятно. А мы, психологи, обычно каким образом можем рассмотреть, что человек включает вот такие саботирующие механизмы, да, то есть начинает сопротивляться сам себе. Например, когда мы общаемся с ним в терапии, мы понимаем, что он склонен обесценивать свой потенциал или вообще не раздумывать о том, какой у него потенциал.
На что он способен на самом деле,
да? На что он был бы способен в перспективе. Смотрите, самосаботаж, у него очень интересная конструкция. Так как это наша субличность, саботирует обычно та субличность, которая цепляется за прошлое и боится изменений. И у субличности, которая цепляется за прошлое, у нее нет континуума в будущее. То есть вот этот вот мостик в будущее она не перебрасывает. И поэтому о последствиях в будущем она вообще не беспокоится. Вот это вот наша вторая часть, которая сопротивляется. Другими словами, если спросить эту вторую часть, а что будет, если ты так и не будешь ходить в спортзал? А что будет, если ты так никогда и не поговоришь о том, что тебе нужна большая зарплата? А что будет, если ты так и не решишься на то, чтобы ходить на свидание? А что будет, если ты так и не пойдешь к врачу и не выяснишь, что с тобой? Ответа у этой субличности нет. Ничего не будет, потому что нет будущего. Есть настоящее и прошлое. Потому что субличность, которая будет сопротивляться, внутренняя часть наша, да, вот это вот мы же сами, только одна из наших частей, она живет только прошлым, потому что ее провоцирует тревога. Вот эта вот тревога за прошлое, да, цепляние за прошлое, и она вызывает вот это сопротивление. А вторая часть мы отчаянно хотим этих положительных изменений, мы к ним стремимся, и у нас есть этот мостик в будущее, у какой-то второй нашей части. И вот когда ответ задаешь, а что будет-то, если никогда не будешь делать? А что будет, если никогда не задумаешься, а на что ты еще способен? Ответа не будет. И человек, когда он о своем потенциале не размышляет, вообще не задумывается, как правило, имеет место вот этот вот второй очень яркий такой мощный самосаботажник. А дальше. Очень часто, если человек спрашиваешь, что ты хочешь, что ты не хочешь, и человек ответ на вопрос, что я не хочу, он знает, я не хочу, чтобы было вот так. А ответа на вопрос, что я хочу, ответа нету никогда. По жизни. Ну, то есть, если мы рассматриваем какую-то сферу, я не хочу, чтобы, не знаю, чтобы я был один. А хочешь что? Ну, я хочу, чтобы я был не один. Давай развернем этот ответ. Что значит не один? А с кем? А где этот человек, с которым ты должен быть, находится сейчас? А как тебе к нему приблизиться? А что нужно сделать, чтобы он был с тобой, этот человек? Тут уже нет ответов. Туда мысль даже не идет, и она туда не разворачивается. Скучно ему сразу становится как-то. Знаете, саботажничество, оно очень часто проявляется, знаете, такой какой-то странной ситуативной тревогой. То есть человек начинает, как только мы идем вот в эту вот область, в которой он сопротивляется, вот прямо ее купирует, эту область, человек начинает очень сильно так нервничать. Вот, когда мы туда подходим, к этой болезненной теме.
Где-то я слышала, что нужно идти туда, где тебе страшно, но интересно.
И где тебе страшно, но интересно. Ну, а мы, психологи, обычно идем туда, где человек, наоборот, куда нас человек не пускает, где ему больно, тревожно. Он не хотел бы, так сказать, об этом разговаривать. Ну, может, не с первой попытки, конечно, не так, что я не хочу об этом разговаривать. Нет, мы поговорим. Так не происходит.
А как психолог вообще может понять, что самосаботаж имеет...
Вот, я дальше рассказываю. Да. Первое, вот я сказала, что это обесценивание потенциала, да, второе, это нет ответа на вопрос, чего я хочу, и страусиная позиция, очень часто страусиная позиция, это когда мы прячемся от проблем, голову в песок называется, да, я в домике, то есть мы отказываемся видеть и признавать проблемы. Да, то есть можно подсветить человеку, что вы знаете, мне кажется, что в этом вопросе есть проблема, ее бы надо решать, и человек искренне говорит нет. Я не считаю, что у меня там есть проблема.
А может, он правда так считает? Или он сам не понимает, что это для него проблема?
Когда мы говорим о бессознательных процессах, то в осознанности он может считать одно, а бессознательно он может чувствовать совершенно другое. И этот психолог увидит со стороны. Он это сложно будет скрыть от профессионального человека. А борьба с ветряными мельницами. Это тоже такой вид, знаете, саботажничества. Это тогда, когда человек изо всех сил борется с проблемами, которые в его жизни, по сути, ничего не значат. А очень важное что-то он оставляет за периметром и вообще к этому не приближается. У меня однажды была, лет 5 назад, была в консультации женщина, у нее было несколько детей. Ну, у нее сейчас, наверное, несколько детей. И там самые большие, самые серьезные проблемы с ребенком были у старшего. Там прям были такие проблемы, когда нужно абсолютно всей семье уже сплочаться, всей семье нужно помогать этому ребенку, обязательно подключать специалистов для того, чтобы ребенка не потерять. Да, то есть там это уже были вещества задействованы как бы в употреблении. Угу. И мама приходила на консультацию, и раз за разом мы обсуждали вопросы, связанные с адаптацией младшего к школе. Ну, там младшему было 5-6 лет, вот она его водила там на какие-то курсы подготовительные. Да. И мы обсуждали вот это вот сопротивление младшего, как лучше сделать с младшим. И я всегда говорила, а со старшим-то что? Ну, а старший-то, ну, вот там такое у вас произошло, такое.
Помогайте ли вы ему как-то, да.
Сейчас что? А она говорит, слушайте, ну, старший старшим, ну, тут у младшего-то вы посмотрите, что. Младший-то начал, у него, значит, НРС тут невротически начался, и он не хочет никак ходить и так далее. И получается, что она так усиленно отворачивалась от проблем старшего и очень активно занималась проблемами среднего и младшего. Вот это было очевидно. И подвести было женщину очень тяжело вот к той проблеме, которой нужно на самом деле заниматься, потому что невротический НРС, это, конечно, неприятно, когда у тебя у ребенка в 5 лет, но с ним достаточно легко можно справиться, просто, ну, точно так же поработав с психологом. А вот со старшим-то что называется? Там-то уже как бы нужно гораздо более крутые специалисты, mm-hmm. их нужно искать, их нужно срочно привлекать. Но вот на тот момент к решению этого вопроса мама так мне не подошла, когда мы работали, а потом сделала дроп-аут, ну, вышла из терапии, mm-hmm. то есть не mm-hmm. смогла.
А что делать, точнее, как отличить вот это вот нежелание что-то делать от лени?
Лень – это один из приемов самосаботажа, то есть нас просто накрывает лень, точно так же, как бессилие, то есть мы вдруг ощущаем, мы хотим пойти в спортзал, да, в сумку уже подготовили, все, утром встаем, ох, сил нет, но никак нет сил.
Ну, какой спортзал
или
сегодня,
надо, да? Или надо засесть сегодня за какую-то важную работу, что-то проанализировать, что-то сделать, да, или поехать куда-то и что-то сделать, ох, сил нет, мы отложим. Но прокрастинация – это один из вариантов самосаботажа, да, один из самых простых вариантов самосаботажа, если не только очевидный. Можно я договорю? Да, какие, конечно. Как еще можно увидеть, что у человека сильный саботаж? Внутри. Депрессивный и тревожный подход ко всему. Сверхдепрессивный и тревожный. Потому что, как правило, самосаботаж, он случается, когда нам нужно что-то изменять, и, как правило, это случается в ситуациях, когда нам нужно преодолеть что-то в жизни. Да? То есть преодоление жизненных проблем случается. А преодоление жизненных проблем, я часто говорю, это естественная часть нашей жизни, абсолютно естественная. А более того, некоторые психологи, они называют преодоление проблем одной из самых важных частей нашего вообще развития жизненного. То есть без этого нельзя. И получается, что когда любая проблема приходит в жизнь человека, человек приходит в терапию, и я понимаю, ну, я как психолог понимаю, что подход всегда депрессивный и сверхтревожный. Проблема не настолько глобальна, насколько тяжело ее проживает.
Можете привести пример?
Не знаю, нужно переехать, например, куда-то, да, переезд. Переезд.
Да.
Ну, казалось бы, ты осознаешь, что тебе нужен переезд, готовишься к этому переезду, ищешь варианты, да, на это уйдет какое-то время, да, на это уйдет какое-то количество сил. И тем не менее, рано или поздно вариант найдется, может быть, даже рано, чем поздно. У нас так часто бывает, да, что мы накрутим себе в голове одно, а получается другое. Потом нужно, значит, организовать там какую-то помощь или какую-то компанию, которая поможет в переезде, и переехать. Ну, вот по сути, да, пишешь себе такую дорожную карту и потихонечку маленькими шагами начинаешь к этому идти. Но человек приходит раз за разом, 3, 4, 5, 6 сессий, и мы обсуждаем только мысль о переезде, только подготовку к переезду, потому что включается, а вдруг, а если, а я не найду, а тут у меня целая куча сейчас дел, мне некогда этим заниматься, но переезд необходим.
Ну, может быть, там что-то более тонкое, нежели просто боязнь переезда
там
лежит.
Там всегда что-то более тонкое. Там то всегда есть... что-то более тонкое.
Ну, а что может быть, скорее всего, почему человек боится переехать? Потому что ему нужно начинать новую жизнь, на новом месте, новые работы, новое окружение.
В случаи могут быть абсолютно разные, то есть не будет одинаковых ответов. То есть это будет, например, несколько людей, которые будут откладывать переезд необходимый, и это будет несколько причин. Ну, например, возьмем какую-нибудь самую неочевидную. Например, не хочу отсюда переезжать, потому что, допустим, я живу рядом с кем-то, с кем у меня были отношения, и вот периодически я из дома выхожу, и там я могу где-то с ним встретиться. Я вот перееду и встретиться с ним больше не смогу. Да? Или у меня к этому дому, конкретно с этим домом, вот конкретно с этим местом связаны какие-то романтические воспоминания, не травматические, а именно романтические. Да? Я перееду в другое место, этих воспоминаний я, соответственно, лишусь.
То есть это какие-то, какое-то проживание прошлого идет.
Да? Я же говорю, саботажник всегда за прошлое. Саботажник uh-huh. всегда цепляется за прошлое. Ему новое не нужно. Uh-huh. Новое нужно только тому человеку, который хочет развития, который понимает, что развитие его жизни – это некая неизбежность. Вот всегда приходит какой-то Новый год, новый период его жизни, новые три месяца, новая пятилетка, и всегда будет какое-то изменение. Uh-huh. А саботажник, он говорит, нет, никаких изменений быть не должно, мы цепляемся за то, что есть. И причин, почему нужно зацепиться, он придумать может множество.
А чем это плохо для человека?
А вот именно потому, что будущее становится очень туманным. То есть человек, который застревает в саботажничестве, он, получается, через какое-то количество времени накапливает большое количество недостигнутых или даже недостижимых в его представлении целей. Угу. И вот вы представьте, что будет с человеком, когда он чего-то хочет, ну, какая-то часть его же хочет изменений положительных, улучшений, как минимум, да, или чего-то нового. И вот эта часть его, которая хочет, она никогда не сталкивается с желаемым, она никогда этого не получает. Через какое-то время человек начинает взращивать неудовлетворенность собой внутри себя. Он перестает быть собой удовлетворен. Он начинает грызть себя за то, что я такой плохой, вот у кого-то же получается, у меня не получается. Он сталкивается с состоянием апатичности или депрессии. Он начинает примерять на себя, знаете, такую роль постоянного неудачника. Ну, то есть не получается у меня похудеть, mm-hmm. не получается mm-hmm. у меня создать что-то для себя хорошее. И в конце концов сталкивается с тем, что внутренний конфликт, он всегда приводит к тому, что психика начинает как бы расщепляться. То есть начинает все время бороться внутри себя, бороться, может к зависимости какой-нибудь скатиться, может скатиться просто к такому тяжелому невротическому состоянию.
А если был просто какой-то неприятный опыт, например, человек уже переезжал и столкнулся с чем-то, или он вступал в отношения, и эти отношения закончились как-то, ну, не очень хорошо, ну, или еще что-то произошло в жизни, когда человек надеялся на лучшее, не боялся перемен, изменений, а что-то такое в жизни произошло, что теперь он не думает, что все у него еще раз сложится.
Да, травматичный опыт да. в прошлом, да, здесь да. будет ключевое слово. В прошлом, да. который гипотетически может быть проработан, угу. оттуда может быть взято здравое зерно о том, как надо, как не надо, что привело к таким последствиям, угу. что помогло бы их избежать. И, в общем-то, этот травматичный опыт мог бы быть извлечен положительным подкреплением, условно, угу. пройти через то же самое, но с положительным результатом. Но человек очень часто к этому не подходит. То есть такая схема, она кажется ему слишком долгой или слишком сложной. Суть какая, что когда мы, если мы будем говорить о людях, которые доходят все-таки до психотерапии, и доходят до изменений в психотерапии, потому что, смотрите, мало того, что мало людей дойдут до психолога, это правда, мало да, людей дойдут, да, да. так еще там есть примерно 30-40% вот в этих, тех, которых дойдут. Это те люди, которые на самом деле пришли, но к изменениям они не готовы. Они пришли услышать от психолога, что лучше просто посидеть, подождать. Посидим, помолчим, все само пройдет. Да? И когда они этого не слышат, то они, соответственно, уходят. Уходят со злостью на психолога, со злостью на себя, с какой-нибудь установкой «это все шарлатанство, это все mm-hmm. не работает», или у всем помогает «я такой уникальный, мне просто не помогло», и он выходит. Поэтому человек, который решается на жизненные перемены, это, как правило, человек, который уже не может жить так, как он живет. Вот если он пришел в состояние «я больше так не могу», это искреннее его внутреннее ощущение. Он правда больше так не может. Вот еще чуть-чуть, еще полшажочка, и все.
Он решительно настроен что-то менять в своей жизни.
Он уже начинает себя спасать. Он понимает mm-hmm. уже, что себя mm-hmm. надо спасать. Вот надо брать себя за маковку, как барон Мюнхгаузен, вот так вот и вытягивать из этого. Mm-hmm. Вот когда он так настроен, тогда он проходит этот сложный путь и встречает он своего этого саботажника и знакомится с ним, и научается с ним договариваться. Почему? Потому что это вот эта вторая личность наша, саботажническая, она приходит никогда не просто так. Она приходит подсказать нам, что есть какое-то большое количество неудовлетворенных потребностей, которые ты даже не замечал.
А как понять, это твои потребности или это потребности, которые тебе навязывает твое окружение?
В том числе. Да, в том числе разобраться, какие из этих потребностей твои, угу. а какие навязаны. Например, если мы возьмем такой вариант самосаботажничества, как перфекционизм, а это в чистом виде, да, очень часто перфекционизм, казалось бы, перфекционизм – это то, что заставляет нас что-то делать очень классное, грандиозное и совершенное в нашей жизни.
Идеальное.
Да, идеальное, да. Что-то такое. Но так как ничего идеального в нашей жизни нет, достичь идеала невозможно, предела совершенства тоже нет, то ловушка какая? Если я не могу достичь чего-то сверхсовершенного, суперидеального, то нечего и начинать. Когда приходят перфекционисты в работу, первая установка, с которой, которую психолог и меняет, да, то есть мы должны заменить там дезадаптационные установки на адаптационные, это то, что ваш перфекционизм мы не уберем никогда, вы всегда будете перфекционист, но вот сейчас вы когда готовы себя похвалить, если вы на сколько результат сделаете, на сколько процентов? И там, знаете, будут какие ответы? Я буду готов признать и похвалить себя, признать, что я молодец, и похвалить себя, если я сделаю, например, на 150% из 100, на 200% из 100. И вот тут мы говорим, вы знаете, это уже деструктивный перфекционизм, потому что 200% из 100 – это просто внутреннее насилие. Простите, но это насилие. Давайте будем договариваться, что если вы сделаете на 90, то вы уже будете готовы себя хвалить. И вот эта вот задача, то есть перфекционист всегда остается перфекционистом, вот на всю жизнь, вот если он это взял. Но задача сделать так, чтобы этот перфекционизм стал конструктивным, а не деструктивным, чтобы он действительно был достигатор, чтобы он действительно делал хорошо, но не требовал от себя того, чего сделать невозможно. Потому что если сделать невозможно, очень часто человек не берется за какие-то задачи, ну не берется и все, потому
не получится.
Что идеально хочется, на 200% из 100.
Либо начинает себя с кем-то сравнивать еще.
Тоже как вариант. Да. Тоже как вариант.
Игорь спрашивает, а как называется состояние, когда все наоборот, когда что-то решил, и все внутри начинает жужжать, когда не дает покоя, пока не сделаешь, это просто съедает, пока не начнешь действовать.
Это другое. Это другое. Это как раз такой, знаете, тоже... Здесь побольше мне, конечно, информации о человеке. Например, когда вы учились в школе, вот вы хорошо учились в школе, да, или вы могли там не сделать уроки, или прийти на урок неподготовленным и так от балды что-то учителю отвечать, попаду, не попаду, не знаю, ну, как бы попытаться, скажем так, обмануть учителя, что готов. Или вы всегда все делали идеально, потому что это тоже такой признак, ну, невротизма, если я решил что-то сделать, нужно обязательно начать, и сделать до конца. И здесь бы я, конечно, поисследовала. Вот если вы, например, начали книжку читать, она неинтересная, вы ее будете дочитывать или вы ее бросите там на 40-й, 50-й странице? Или, несмотря на то, что она нудная, вы будете читать ее до конца, потому что я уже начал.
А как правильно поступить?
Правильно поступить – бросить.
Бросить. Не нравится – бросай.
Не нравится – бросай, потому что не все книги хорошие. И вот здесь как раз и работает вот этот невротизм, который гонит. Если я уже начал, я должен закончить. Обязательно должен закончить.
Но также может и со всеми поступками произойти. Если не нравится то, чем я начал заниматься, что-то новое попробовал, там, не знаю, пошел на теннис или на танцы, мне это не нравится на втором занятии, я это бросаю. А может быть, стоит втянуться, может быть, и книга покажется интересной, и танцы там с третьего занятия
очень понравятся.
Смотрите,
получается, что здесь первое, что нужно посмотреть, когда вы пошли на танцы, вам со второго занятия не понравилось, вы убежали, потом вы пошли, не знаю, на плавание, вам не понравилось, со второго занятия вы убежали, потом вы пошли, не знаю, учиться вышивке и макраме, на втором вам опять не понравилось, вы убежали, потом вы решили стать фотографом, снова на втором занятии вам не понравилось, вы убежали, то в этом случае мы уже имеем дело со стратегией, которая называется избегающее поведение. Да? И вот здесь с этим нужно работать. В том случае, если вы просто исследуете и ищите свое, например, вы пошли на танцы, потанцевали латину, вам не понравилось, вы решили пойти на какие-нибудь современные танцы.
Другой стиль попробовать, да.
Попробовать другой стиль. А вы потанцевали, потом вы думаете, нет, что-то мне это совсем не нравится, я просто буду на групповые занятия ходить. Там вроде как и танцы есть, и какие-то силовые тренировки. Вот это же другое, это поиск того, что тебе на самом деле подходит. А заставлять себя дочитывать неинтересную книгу, это привычка применять насилие в отношении себя. Это, как правило, привычка тоже внушаема из детства.
Друзья, у нас сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим обсуждать тему самосаботажа.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Тема программы «Самосаботаж». Если у вас есть вопросы, смс-портал +7 925 888 88 948, телеграмм «Говорит Москобот». Мэри спрашивает, подскажите, а как мотивировать себя, если есть цель, есть действие в сторону ее достижения, но вера в себя постоянно подрывается тем, что самостоятельно обучиться не получается, а обучение слишком дорогое на данный момент, и делать из-за этого ничего не хочется. Ну, то есть есть желание узнать что-то новое, но чтобы получить эти знания, нужно за это заплатить, а денег на это нет.
Опять, у меня маловато данных. Угу. Давайте я буду исходить из того, что я поняла вот из этого сообщения, потому что непонятно же, что это за обучение. Вот вы чему обучаетесь? Вы обучаетесь кройке и шитью, или вы обучаетесь, не знаю, какому-нибудь...
Какая сфера, Мэри, напишите.
Языку программирования, да, или вы еще чему-то обучаетесь. Но я бы начала задавать вопрос, а зачем вам это? Вот вы обучаетесь, вам это зачем? Человек, давайте мы в такую игру с вами, Марин, попробуем поиграть. Например, вы обучаетесь чему-то, да? И вы говорите, вот я, обучение дорогое, я пытаюсь обучаться сама, но самостоятельно очень сложно, у меня не получается, и я теряю интерес и мотивацию. Mm-hmm. Ну, наверняка там еще будет, я злюсь на себя, но желание не проходит, да, и движения вперед нет. И я задала бы вопрос, вам это обучение зачем?
Ну, я, может быть, хочу поменять сферу деятельности.
Хочу поменять сферу деятельности.
Да.
Когда, вот давайте мы предположим, вы поменяли сферу деятельности, вам это зачем дальше?
А, чтобы зарабатывать больше денег.
Заработали они вам зачем?
Ну, чтобы жить хорошо, чтобы путешествовать. Жить.
Ну, тут я бы стал расскажите мне, как вы будете жить хорошо.
Да. Допустим, на что я потрачу эти
деньги.
Допустим,
вы стали путешествовать, у вас не стало долгов, вы стали покупать себе что-то получше. Вам это зачем?
Для радости.
Для радости?
Да.
Угу. А радость вам зачем?
Ну, как зачем? Все хотят радоваться жизни. Там, чтобы быть счастливым, я могу сказать,
да? Скорее всего, да. Да. Там, скорее всего, вскроется какая-то потребность, да, внутренняя. Вот если бы мы дальше распаковывали дальше, какая потребность ваша не удовлетворена, если мы, допустим, дошли до слова счастья. Вы скажете, что я хотела бы больше безопасности, больше бы гарантий, больше стабильности, больше уверенности в завтрашнем дне и так далее. И все бы было, вот уже мы прошли бы к каким-то потребностям, которые должны быть удовлетворены. Дальше мы пошли бы обратно, сделали бы обратный континуум, и я бы сказала, а вот теперь давайте мы оценим, вот ради этой потребности вы готовы войти в такие инвестиции, чтобы обучиться где-то? Вот это стоит, предположим, дорого. Можно ли на это накопить? Можно ли у кого-то занять, например, у людей каких-то, которые могли бы вам дать на это обучение деньги? Как быстро вы могли бы монетизировать эти знания для того, чтобы окупить эти инвестиции? То есть я не просто обучился, заплатил там условно 300 тысяч рублей и потом сижу с этим корочкой, с этим дипломом.
Не знаю, что делать,
да. А каким образом вы обратно вернете эти инвестиции? Через сколько вы их вернете? И когда мы стали бы это обсуждать открыто, мы стали бы это расписывать, то для человека стало бы очевидно, либо что он до конца не понимает, зачем ему это нужно, и какая потребность его будет реализована, либо он совершенно не верит в то, что это можно монетизировать, и это на самом деле поможет ему зарабатывать больше, либо еще что-то вскроется, с чем можно будет поработать. И тогда вот этот внутренний барьер к тому, чтобы действовать, он будет снижаться.
Стоит ли идти учиться туда, где интересно, но ты не понимаешь, заработаешь ли ты там денег и сможешь ли отбить свое обучение?
Все будет зависеть от вашего контекста жизни. Вот если у вас есть такая возможность идти туда, где интересно, и не возвращаться инвестиции потом своими делами, то тогда, пожалуйста, да. А если вы понимаете, что нет, ваша жизнь устроена так, что вы постоянно должны зарабатывать, вы постоянно должны генерить свой доход, то, конечно, тогда нужно искать, я бы рекомендовала искать компромисс. Там должно быть в достаточной степени интересно, и это в достаточной степени могло бы вас поддерживать финансово.
Ольга пишет, кто-то сказал, что жизнь настолько быстротечна, что не нужно тратить ее на прочтение неинтересных для человека книг. Ну, мы уже про это сказали. Давайте поговорим о том, как самосаботаж появляется в нашей жизни.
Да, я начну с самого простого. Это то, о чем я уже рассказывала. И я всегда на этих эфирах говорила, что так в том числе проявляется и наш самосаботаж. Но я для того, чтобы полную картинку дать, должна начать сначала.
Да.
Самое первое, это, конечно, позиция, серьезная позиция критикующей фигуры. То есть этот наш голос в голове, который приходит и говорит, у тебя ничего не получится, вечно у тебя руки не из того места, вечно ты за все берешься, потом бросаешь. И такая постоянная наругивание, отругивание нас в нашей голове нами же самими. И это в чистом виде может быть саботаж. То есть помимо того, что внутренний критик это просто отражение, ну, скажем так, наших родительских фигур, так это же еще тот же самый механизм, когда мы хотим каких-то изменений, когда мы хотим каких-то качественных достижений, прям что-то по-другому, качественно иначе, то приходит вот этот голос, и он начинает с этим голосом, вернее, с нас купировать, да, то
да, есть, да, да, останавливать
в такую баночку, да, из которой мы выйти не можем. Здесь я отошлю к эфиру про внутреннего критика, его можно переслушать, и там, в общем-то, мы обсуждали даже, что делать-то, если у вас такой внутренний критик очень силен. Дальше, перфекционизм. Перфекционизм – это очень мощная программа, которая, с одной стороны, стимулирует, мотивирует, и это же программа, которая нас замедляет. И поэтому здесь задача, если вы перфекционист, задача сделать так, чтобы вы были функциональным, конструктивным перфекционистом, чтобы вы действительно делали хорошо, но никогда не стремились к лучшему, потому что лучший враг хорошего, да, вот это вот основная будет задача. Дальше, прокрастинация, все виды прокрастинации. Очень часто прокрастинация, когда она приходит в нашу жизнь, она приходит как лень, скука, и просто уведу свое внимание от значимых вещей, да, она приходит тогда, когда мы не до конца понимаем, зачем нам это надо. Ну, например, мы все время делаем какие-нибудь отчеты, какие-нибудь таблицы или что-то, ну, что-то рутинное, и мы не очень понимаем, зачем вообще это надо. Это как бы надо не нам, а надо там кому-то, но мы должны. И поэтому, когда у нас нет до конца осознания вот причинно-следственной связи, то очень часто эта прокрастинация приходит. А еще очень часто прокрастинация приходит к кому? К перфекционистам и отличникам в прошлом, как симптом того, что человек очень устал. Вот потребность в отдыхе не удовлетворена. То есть человек очень активный, человек очень много всего делает в своей жизни, человек много ставит всяческих целей и задач. То есть это вообще ни разу не тот лентяй, который с дивана не слезает, но тем не менее он прокрастинирует от каких-то значимых дел. Почему? Очень часто потому что нет ресурса уже психологического. Вот
сил
нет уже.
Не хватает.
Да, вот, например, я делаю и то, и это, и пятое, и десятое, и мне бы еще надо английский учить, потому что надо. Или там какой-нибудь другой язык. И откладываю. Почему? Потому что сил уже нет впихнуть в свое расписание и взять где-то ресурс для того, чтобы перерабатывать еще и новый язык, просто невозможно. Точно так же бывает со спортзалом. Настолько забито расписание, настолько много всего человек делает, да, что впихнуть туда этот спортзал уже практически невозможно.
А что делать, если вот нужно учить английский в этот момент, нужно пойти в спортзал, отказаться от того, что что-то другое в твоей жизни занимает место, или попытаться все-таки заставить себя пойти
заставить
туда?
Заставить себя нельзя, потому что когда человек себя заставляет, это то самое насилие, это так же, как с книжкой, да,
так же,
как человек может годами работать на нелюбимой работе и заставлять себя туда ходить. То есть не помочь себе найти другую работу, не помочь себе сменить сферу деятельности, ну, потому что выгорел на этой сфере деятельности или понял в какой-то момент, что это не его. А именно заставлять себя, заставлять, ну, это поведение из детства. То есть я заставлю себя что-то сделать, я заставлю себя что-то доделать. Такое насилие в отношении себя, но поощряемое насилие. То есть внутренний критик говорит, молодец, молодец, терпишь страдания, заставляешь, ты молодец. Ты такой сильновольный просто. Вот у тебя такой вот характер волевой просто, а не то, что ты нарушаешь там свои психические процессы в этот момент. Да? Дальше. Вот это уже не очень очевидно. Тоже у активных людей часто проявляется гиперпланирование и многозадачность. То есть тогда, когда человек такое количество планов себе пишет, то есть он не просто их думает в голове, не просто их вынашивает, а он их себе прописывает, он живет прямо по ежедневнику какому-то, который в его телефоне, или, может быть, бумажный ежедневник, и там такое количество написано пунктов, что надо делать каждый день, что нервная система просто включает уже функцию «аларм», нас жизнь к такому не готовила. Это невозможно. Нам нужно время для того, чтобы были паузы. Очень часто приходят родители школьников, когда в консультацию, и я слышу такую претензию. Вот он приходит со школы и сидит в потолок, лупит, и ничего не делает. Ничего невозможно заставить сделать.
Вот нам пишут
не
как
прибраться.
Раз. Спасайте, дочь 11 класс сдулась, не хочет готовиться к экзамену.
Смотрите, дочь 11 класс, это немножко другое, о чем я сейчас говорю. Там другое, там у нее как раз идет сопротивление, а вдруг я не смогу. Это подавляющее вот перед этим ЕГЭ, у подавляющих школьников включается этот страх, вдруг я не сдам или сдам как-то плохо. Поэтому проще вообще я не буду его сдавать, ну, то есть полное сопротивление включается, но... Приходит школьник из школы, садится, и ничего невозможно сделать. Ни прибрать там, ни, значит, пойти даже поесть. Вот просто сидит в одну точку, смотрит. Я говорю, что вас в этом расстраивает? Ну, он расстраивает то, что он как бы приходит и сидит, ничего не делает.
Вроде это как-то ненормально,
да. А я говорю,
да.
Скажите, пожалуйста, о нервной системе каким образом надо переваривать информацию? Вот вы, говорю, обращали когда-нибудь свое внимание взрослого человека, что если вы послушали какую-то очень важную передачу, программу, ну, например, нашу «Народный психолог», если вы прочитали какую-то какую-то важную книгу для вас, в которых у вас были какие-то осознания, сложную книгу, если вы подготовили какой-то интеллектуальный продукт, презентацию, отчет, не знаю, информационную справку для кого-то, если вы просто поработали мозгом, вот вы что-то изобрели, да, что-то продумали, да, проработали, может быть, какую-то стрессовую ситуацию, вы обращали внимание, что вам потом надо сесть и сидеть тупить какое-то количество времени, минут 30-40. Угу. Вам не хочется ни о чем думать. У вас в этот момент мозг, это так он работает, нейробиологов спросите, нейропсихологов спросите, в этот момент мозг должен обработать информацию, которую он получил, разложить по полочкам, принять решение. Ему для этого нужно сидеть и ничего не делать, не занимать его больше никакими действиями. Мы, и поэтому и ребенок делает все правильно. Он пришел из школы, он там перегрузился, пришел из школы, ему нужно все, что там он понял, увидел, осознал, это не всегда про предметы, это иногда про взаимоотношения, да. Иногда про что-то еще, да, да, про какие-то свои страхи и боли, но ему нужно это переработать. Угу. И поэтому не надо его в этот момент дергать, он отойдет через 40 минут и побежит. А вот взрослые люди, они на эту потребность уже, скажем так, или вообще не знают о ней, да, либо ставят на ней большой жирный крест, типа, чего зря время-то терять? Да, и получается, что настолько много планов, настолько каждая минуточка должна быть занята, что в какой-то момент нервная система говорит, подождите, там нет места нам восстанавливаться, нам это нашим нервным клеткам, и поэтому мы включаем саботажника. Вот все, что там написано, этого происходить не будет.
А нам пишут 24-й, наоборот, после удачного решения появляются силы на следующее. Якобы тебя это как-то мотивирует действовать дальше, не останавливаться, не расслабляться.
Смотря как вы его быстро приняли. Вот если вы очень быстро приняли, да, то есть вы не потратили большое количество психоэмоционального ресурса, а представьте, вы принимали решение, которое действительно, ну, например, от него зависит жизнь вас, ваших детей, не знаю, вашей семьи, и вам надо было принять, скажем так, непопулярное, непростое решение. Из зол выбрать меньше, что называется, да? И вот здесь, если вы действительно над этим работали, если вы действительно искали вариант решения, то потом вам потребуется восстановление. А дальше. Псевдопозитивные утверждения. Вот я обожаю этого саботажника. Псевдопозитивные утверждения или, знаете, такое позитивное избегающее поведение. Это тогда, когда человек все время говорит о том, что все, вот я готов. С понедельника новая жизнь. Я уже до этого дошел, мне это надо, я все осознал, я уже прочитал по этому вопросу кучу литературы, я со всеми поговорил, все, я готов.
Начинаем.
И на словах он самый готовый человек по всем изменениям.
Самый заряженный.
На словах, да. Но он ничего не делает в действиях. Каждый раз приходит в терапию, да-да-да-да, надо начинать искать новую работу. Да-да-да-да, надо начинать делать вот это. Да-да-да-да, я уже почти
я
готов.
Я хочу развивать свои соцсети. Все, с понедельника начну.
Я уже почти готов, да, к тому, к тому, к тому. Да. Да. И опять же, проходит длительное количество времени, на словах готов. На словах постоянно, вот он как бы в этой теме. Он об этом говорит, он об этом резонирует, он все время позитивно заряжен. И это называется позитивно заряженное избегание, да, то есть когда ты позитивно настроен к вопросу, но ничего не делаешь в действиях для этого. Дальше, зависимое поведение. Самое зависимое поведение, сейчас, вернее, самое неочевидное зависимое поведение самосаботажника – это включение максимальной религиозности, когда человек сталкивается с решением сложных проблем в своей жизни, и вместо того, чтобы действовать, он начинает отчаянно молиться. Да, то есть он начинает вместо действий всю свою энергию перенаправлять к мыслям, к Богу, чтобы Бог пришел и разрешил те ситуации или те события, которые складываются
как
в жизни.
Как будто перекладывает, да, на другого решения проблемы.
Да, вот здесь я говорю, что очень часто бывает, включается и зависимое поведение в виде зажоров, в виде запоев, входа в компьютерные игры, это все да. Но очень часто люди, я им подсвечиваю это, но им это не нравится осознавать, потому что, ну, как бы такая вот воцерковленность, религиозность, это же положительное, духовное такое, да, духовный настрой. И да, и нет, потому что если вы уже этим, я всегда говорю, есть такая поговорка, на Бога надейся, сам не плашай. То есть если этими мольбами, если этими походами на бесконечные службы, постоянно там ставите вы свечи, постоянно заказываете, значит, какие-то молитвы, чтобы читали за то, чтобы в ваших делах все разрешилось, а в действиях, опять же, ничего нет, значит, вы сами-то плашаете.
Вы как будто перекладываете ответственность на Бога в данной ситуации, да, но заменяете решение проблемы вот такими своими действиями.
Дальше. Вот это вот то, что нам озвучили. Начинаю, бросаю. Помните, я вам говорила, и вот это, и вот это, и вот это. Это называется по-научному формирование привычки к бездействию. То есть начинаю, делаю. Для того, чтобы мне почувствовать себя спортивным, мне достаточно просто приобрести абонемент в спортзал. Для того, чтобы мне почувствовать, что я начал наводить приводить в своих делах порядок, мне достаточно просто купить книгу по тайм-менеджменту, не прочитать. Я ее купил,
пусть
на тумбочку
красиво
положил. Да, да, первый шаг я сделал, все, как бы я уже там, да, с тайм-менеджментом, так сказать, познакомился, да. Для того, чтобы мне стать, не знаю, танцором, мне достаточно один раз сходить на танцы, ну, два, ну, все, ну, я уже миссию выполнил.
Же
да, вот это формирование привычки бездействовать. То есть человек начинает, делает первый шажочек, полшажочка, бросает, но внутри ставит галочку. Я попробовал, ну, как-то не случилось, как-то не получилось. Высокая отвлекаемость. Это, как правило, случается у взрослых людей, например, которые в детстве страдали СДВГ, но не знали об этом. А потом, как я уже говорила в нашем эфире про СДВГ, человек, вырастая, не всегда израстает эти симптомы. Он часто остается просто взрослым СДВГшником. И вот это... Но даже если вы не СДВГшник, а у вас есть классный внутренний саботажник, который, смотрите, вам нужно сосредоточиться на пару часов и сделать что-то. Ну, давайте, допустим, вам нужно заполнить какие-то документы куда-то. Сложные.
Да,
да, сложные. Вы это оттягивали, но вы понимаете, что оттягивать уже нельзя. И вот вы сели, открыли ноутбучик, то вы пить захотели, то писить, то вам надо срочно покушать, то кошка там что-то замяукала, надо пойти посмотреть, то у вас вот так вот резко что-то зачесалось, то в сообщение надо посмотреть, ну, конечно, там же, наверное, что-то пришло, что-то в подъезде стукнуло, пойду посмотрю. Вот это тоже та самая высокая отвлекаемость, которая не имеет отношения впрямую к синдрому дефицита внимания и активности, но это говорит о том, что вы в этот момент сами же себе сопротивляетесь. Вот вам надо сделать ваше дело, а вы в этот момент делаете все, что угодно, но только не...
Почему мы отвлекаемся в этот момент?
Ну, вот смотри, давайте я свой пример приведу. Вот мне надо эфир подготовить, да? А я уже устала, например. Я понимаю, а завтра эфир, а я сегодня уже устала. И вот я сажусь, беру свои, значит, бумажечки, беру телефончик, в которых мне надо посмотреть что-то, беру, может быть, какие-то свои конспектики, и начинается. Ой, что-то пойду чайку себе налью, с чаем будет лучше.
Да.
Чаек принесла.
Да.
А, блин, финичек забыл, сладенький. Сейчас за финичком схожу. За фиником пока ходила, кота забыла, на кухне закрыла. Пойду кота вытащу.
Нет, кота нельзя оставлять, конечно.
Да, значит, кота вытащила, пришла, так, ой, что-то пришло в чатике, подискутирую. И я понимаю, что вот полчасика уже прошло, а ничего, я за полчаса могла бы уже все конспекты написать, а ничего не сделано.
Да.
О чем мы здесь будем говорить? Правильно, я устала, и мне надо расслабляться. У меня даже все мои отвлечения, видите, какие, для того, чтобы мне отдохнуть и набраться ресурса. И если я этот ресурс никак не возмещу, не дам себе возможность отдохнуть, то я могу к этому эфиру не приступить,
Просто лень в этот момент этим заниматься, неинтересно вот это делать, вы не хотите, поэтому себя отвлекаете от этого чаем, финиками, другими действиями.
А как мне, может быть, неинтересно делать то, что связано с моей работой? Работу я свою очень люблю. Я сейчас говорю о психологии, да? И, соответственно, я же знаю, что когда у меня нет жесткого дедлайна, и когда я не очень-то уставшая, ну или вообще не уставшая, то у меня это все идет с гораздо большей активностью.
Легче,
с большим,
да.
Да, с большим погружением. Мне не нужно бесконечно бегать на кухню, мне не нужно отвлекаться на что-то, мне не нужно переговариваться там с моими домочадцами зачем-то в этот момент, почему я не могу это позже спросить. Нет, мне прямо сейчас нужно выяснить. Мусор вынесли? Я задаю себе, я-то психолог, я задаю себе вопрос, тебе зачем сейчас это знать? У тебя есть дело? Делай. А, нет, да, мой внутренний саботажник говорит, подожди, ресурса-то нет. Как ты сейчас будешь этим заниматься? Ресурса нет. Надо сначала вернуть ресурс, тогда я отойду на второй план.
А как вы возвращаете ресурс в этом состоянии? Вы говорите, так, окей, я сейчас устал, я полчаса отдохну, или все равно вот так, все, убираю телефон, чай, все, не отвлекайте меня, я пишу лекцию.
Я договариваюсь с собой, я договариваюсь. Если у меня есть возможность взять этот час, отвлечься и отдохнуть, и я говорю, вот у тебя есть час, ты в этот час отдыхаешь, а потом садишься и делаешь, потому что надо, я договариваюсь с собой. А если я понимаю, что у меня нет этого часа, я говорю,
ты
сейчас напрягаешься, делаешь это, а потом я тебя вознагражу. Ты потом получишь награду. То есть я знаю эти приемы, я включаю, у нас есть так называемая reward system, система внутреннего вознаграждения в нашем мозге. И если мы мозгом понимаем, что мы за какое-то экстрадействие получим какую-то награду, то как бы наша вовлеченность, наша мотивация к исполнению этого действия увеличивается в разы. Поэтому я делаю обычно так. Смотрите, еще психосоматическое сопротивление. Психосоматическое сопротивление – это в чистом виде. Бесконтрольный заболел. Причем искренне, температура поднялась, рвота, тошнота, рвота, все на свете.
Да.
Точно так же и у взрослых. А перед каким-то важным, значимым событием то ногу сломаю, то заболеваю.
Мы не могли с ним никак встретиться вот из этой
серии. То еще что-то, да, то еще что-то. То есть психосоматическое сопротивление, оно относится к саботаж, оно относится к бессознательным процессам, и это тоже нужно отслеживать в динамике. То есть если девушка в тот момент, как нужно ей идти на свидание, систематически регулярно болеет, попадает в больницу, у нее вечно обостряется какая-нибудь там хронический гастрит, еще что-нибудь, то это будет в динамике, мы это отследим, мы можем говорить о том, что это саботаж в чистом виде, и с ним нужно разбираться. Дальше, такое застревание в проблеме. То есть, например, случается какое-то негативное событие, и, в общем-то, вы уже с ним могли бы довольно быстро разобраться, но вы сделаете так, что вы в этой проблеме застреваете надолго. Надолго.
Копаетесь там, да?
Ну, например, не знаю, случается потоп, протекло, да, и вы понимаете, вот нужно тазики поставить, в службу позвонить, они там пойдут, воду перекроют или там с соседями поговорят. Ну, в общем, через какое-то время это все решится. И вот, допустим, через 2 часа проблема решена. Все, через 2 часа проблема решена, и вы можете приступать, не знаю, к работе, к каким-то своим делам, к исполнению каких-то своих обязанностей. Но что происходит? Если есть саботаж, то что, саботажник цепляется за это событие, и он говорит, подожди, какая работа? Какой там, не знаю, поход куда-то, вообще какая жизнь, когда у тебя тут потоп.
Тут
надо в этой проблеме застрять. Ее надо, во-первых, со всеми обсудить, со всем это написать. Надо 4 часа попереживать, валерьянки надо попить. Надо срочно думать, как теперь эту проблему исправлять. Зачем сейчас об этом думать? Придет следующий день, подумаешь, как бы конкретно. Надо, вот, значит, пойти с соседями со всеми переругаться. И вместо того, чтобы потратить на решение проблемы 2 часа и переключиться, человек тратит на это суток 2. Теряет, естественно, силы, целую кучу психического ресурса, а потом уже вообще ни до чего.
А почему он это делает? Почему он не уходит из этой проблемы, а погружается в нее, не может из нее выйти?
Вторичная выгода. Как правило, если мы задаем такой вопрос, зачем надо надолго погружаться в проблему? Зачем надо, не знаю, полдня возиться с неработающей машиной, когда можно, там, не знаю, отвезти на сервис и забыть? Зачем нужно, не знаю, 3 суток сидеть, переживать за то, что кто-то тебе там что-то не то сказал? То мы тогда здесь ищем вторичную выгоду. Вот это застревание в проблеме, оно тебя от чего защищает? Да, ты как бы в проблеме, ты как будто бы занимаешься, ну, чем-то очень важным для себя, но проблема уже решена. Последствий уже нет. На них сейчас повлиять ты уже не можешь. Психологически ты зачем в этой проблеме сидишь сейчас? Еще такое длительное время. И здесь нужно, как правило, человек будет говорить, ну, если он честен с собой, я в ней сижу, потому что в этот момент другое-то я не делаю. Это мне позволяет легитимизировать, да, ну,
легально,
выдать,
в общем,
себе,
да,
выдать себе разрешение чего-то другого не делать. Там это очень часто бывает. А, параноидальное мышление, то есть постоянный поиск подвоха. Да, это вот очень часто связано, если надо там переехать или надо поменять работу, и человек это не делает, он всегда говорит, ага, а вдруг я сейчас сделаю, хуже будет. Ага, вдруг я туда перейду, а там еще что-то плохое, а там еще, а вот это, а вот это, а вот пятое, десятое. И вот этот постоянный поиск подвоха, это тоже такое одна из разновидностей саботажа. И последнее, это обесценивание маленьких шагов. Очень часто я это наблюдаю у людей, которые занимаются коррекцией веса. Потому что, например, ну, когда сложная ситуация, например, у нее там или у него и по здоровью лишний вес, ну, например, там диабет, какие-то гормональные препараты человек принимает. Понятно, что лишний вес уже растет не от того, что он ест, а потому что у него такое здоровье, да. И огромное сопротивление вообще к работе с телом, и целая куча там каких-то травматизаций, которые тоже это все усиливают. И, например, работает полгода, и похудел, ну, например, на 3 килограмма. Но в рамках его очень большого веса это как бы ничего. Это заметно только условно специалисту, который его ведет, и ему, ну, потому что он все замеряет это, да, замеряет. И он говорит: ну, что такое 3 килограмма? Я полгода уже тружусь.
3 килограмма
это ничего. Это вообще ничего. Это фу, другие 3 килограмма худеют в месяц, а я за полгода. И вот это вот обесценивание тех маленьких положительных шагов, это тоже в чистом виде вот этот саботажник, который приходит и говорит: а ничего не получится.
Если мы видим себе признаки самосаботажа, что нам нужно делать? У нас 15 секунд.
Лучше всего работает саморегуляция и осознавание эмоций. Подавление и осознавание эмоций – это разные процессы. Подавление – это бессознательный, осознание – это осознанный процесс. Как только мы начинаем договариваться с этим саботажником, не взрослый ребенок, а взрослый, и задаем вопрос, если ты не будешь это делать сейчас, а что будет потом? В будущее мостик пробрасываем. Очень часто можно отследить, что это сопротивление выключается.
Друзья, у нас в гостях была Елена Соловьева. Далее новости на «Говорит Москва».